знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах.
Продолжаем рассказ о Ларисе Рейснер. Как только ее не называли. И олимпийской богиней, и валькирией революции, и поэтом, и комиссаром, и поэтессой, и комиссаршей. Не случайно, наверное, что все то, чем она занималась, но никак не звучит в женском роде. Возлюбленный Гумилев, кстати, ей сразу не советовал заниматься ни тем, ни другим. Николай Гумилев Ларисе Рейснер. Посылаю вам военный мадригал, только что испеченный. Посмейтесь над ним. Взгляните, а вот гусары смерти. Игрою ратных перемен они, отчаянные черти, побеждены и взяты в плен. Зато бессмертные гусары, те не сдаются никогда. Войны невзгоды и удары для них, как воздух и вода. Ах, им опасен план единый, опасен и безумно люб. Девичьей шеи лебединой и милых рук, и алых губ. Лариса Рейснер Николаю Гумилеву. Я много одна, каждый день тону в стихах, в чужом творчестве, чужом опьянении, и никогда еще не хотелось мне так, как теперь, найти, наконец, свое собственное. Гумилев вскоре уехал в Европу, перед тем написав ей последнее письмо. «Ну, до свидания. Развлекайтесь, но не занимайтесь политикой». Но нет, куда уж там. Разгон был уже взят. Лариса политикой занялась так же рьяно, как поэзией.
Сразу после Октябрьского переворота Лариса начала работать в аппарате Наркома просвещения Луначарского. Отвечала она ни много ни мало за охрану сокровищ Зимнего дворца. Да к тому же была еще и корреспондентом газеты «Известия». И именно в этом качестве в ноябре 17-го отправилась в Москву. Следовала она военным эшелоном, в котором и познакомилась с командующим отрядом матросов Федором Раскольниковым. К моменту прибытия в пункт назначения с поезда они сошли уже мужем и женой. Вскоре Раскольников стал заместителем самого Троцкого. Лариса, пользующаяся, скажем так, покровительством всемогущего Льва Давыдовича, получила должность комиссаром морского генерального штаба. На этой должности ее революционный задор удивительным образом сочетался с этакой светскостью.
Лариса Рейснер, кстати, была не единственной женщиной на фронтах гражданской войны, однако единственной, воевавшей во флоте. Хотя и там она тоже оставалась женщиной. Когда флотилия проходила мимо брошенных имений, то все, что там оставалось – платья, шляпы, украшения в попыхах невзятые – Лариса с удовольствием присваивала и красовалась потом перед своей командой. Один из таких матросов, впоследствии драматург Всеволод Вишневский, автор той самой оптимистической трагедии, об этом потом подробно рассказывал.
Она, жена командующего Балтфлотом, из здания Адмиралтейства приезжала на авто, активно выступала на поэтических вечерах, участвовала в дискуссиях, вместе с Блоком совершала конные прогулки по Петербургу, но с Гумилевым уже не встречалась.
В одном из последних писем к Гумилеву Лариса Рейснер писала:
«Мне часто казалось, что вы когда-то должны еще раз со мной встретиться, еще раз поговорить, еще раз все взять и оставить. Этого не может быть, но могло быть. Будьте благословенны вы, ваши стихи и поступки. Встречайте чудеса, творите их сами, мой милый, мой возлюбленный. И будьте чище и лучше, чем прежде. Ваша Лери». Эту красивую историю несчастной любви из всех участников событий некрасиво прокомментировала разве что Ахматова. Якобы после их расставания Гумилев по настоянию Рейснер был лишен пайка Балтфлота. Мы чужие и друг другу далеки, и когда случайно на афише, мы приветствуем друг друга тише, чем прошедшие в тумане моряки. Лариса Рейснер. Странно как-то, будучи такой чужой и далекой, она, тем не менее, всячески пытается проявить свое дружеское расположение к Ахматовой, к тому времени уже бывшей жене. Даже зачем-то предлагает взять на воспитание ее и Гумилева сына Леву. Похоже, что насчет детей у Ларисы вообще был пунктик. Леночку, дочку Гумилева от второго брака, она тоже готова была взять себе с оговоркой «правда», если бы только маленькая была на него похожа. Это было уже после того, как поэт был расстрелян. Лариса и узнала-то об этом не сразу, она находилась тогда в Афганистане. Но, получив это известие, написала матери в Москву. «Если бы перед смертью его видела, все бы ему простила. Сказала бы правду, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как за поэта, Гафиза, урода и мерзавца». Вот и все. Лариса всеми силами хотела вернуться в столь любимый ею мир литературной богемы. И литераторы, некоторые со страхом, некоторые с восхищением, кто с голодухи, кто от любви, принимали ее. Осмотришься, какой из нас не свален из хлопьев и из недомолвков мглы? Нас воспитала красота развалин. Лишь ты превыше всякой похвалы. Лишь ты, на славу сбитая боями, всем сжатым залпом прелести рвалась. Не ведай жизнь, что значит обаянье, ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз. Ты точно бурей грации дымилась. Чуть побывав в ее живом огне, посредственность впадала вмиг в немилость, несовершенство навлекало гнев. Борис Пастернак. Разные могут быть мнения по поводу этого произведения. По мне, так оно далеко не из лучших. Как будто поэт пытался не наступить своим мастерством на строки той, кому он эти слова посвящал. Откуда взялось имя героини доктора Живаго, Пастернак не скрывал. Имя главной героини я дал в память о Ларисе Михайловне. Почему? Откуда такой пиетет к валькирии революции? Она преклонялась перед Кузьминым, Мандельштамом, Пастернаком. Но все-таки не так, как раньше. Несмотря на предостережение Гумилева не заниматься политикой, она в этом занятии очень преуспела и явно чувствовала себя хозяйкой этого мира. Однажды она пожелала прийти на маскарад в Доме искусств в костюме Льва Бакста к балету «Карнавал». Выдача подобных костюмов была строжайше воспрещена, но кто же откажет даме столь высокопоставленной? Она все-таки появилась в карнавальном Баксте и собирала только комплименты, а вовсе не порицания за использование театрального костюма. Да никакие порицания тут были бы и неуместны, по ее мнению. Красавица Лариса говорила: «Надо уважать людей и стараться для них. Если можно быть приятной для глаз, почему же не воспользоваться этой возможностью?» Она вообще старалась быть приятной, оказывать услуги тем, от кого зависела ее прекрасная жизнь. Мандельштам однажды по секрету рассказал жене, что Лариса устроила у себя вечеринку, пригласив определенных гостей, исключительно ради того, чтобы облегчить чекистам арест приглашенных. После смерти Ларисы Анна Андреевна написала: «Бедная, о ней будут нехорошо говорить, нехорошо вспоминать ее за границей, за то, что она так быстро перешла на сторону советской власти». Но что это мы в самом деле о смерти? Рано еще.
Пока еще Лариса живет в особняке, дает пышные приемы и говорит: «Мы строим новое государство, мы нужны людям, наша деятельность созидательная, а потому было бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда достается людям, стоящим у власти». Правда или нет, никто утверждать не возьмется, но ходили упорные слухи, что ее помощник, комиссар Телегин, погиб именно выполняя приказ Ларисы. Ну, то есть как приказ? Скорее, бабская прихоть. Во время пожара в цирке Шапито его кинули на ловлю шиншилл для комиссарской шубы. А он вот возьми да и сгори, не выполнив приказа. Ну, нет так нет. В конце концов, в жизни все равно ведь нужно было что-то менять. Партнера, например. Новый выбор Ларисы практически всех повергал в недоумение. Лысый, очкастый и махонького росточка журналист Карл Радек. Их пару за глаза называли красавицей и чудовищем, но разве могли какие-то там насмешки завистников сравниться с новыми перспективами? В 1923 году по заданию правительства Лариса и Карл отправились в Германию, чтобы на горе всем буржуям раздувать там мировой пожар. Радек претендовал на роль вождя революции, а его спутница собиралась в своих очерках описывать дни, которые потрясут мир. Из этой затеи, правда, ничего не вышло, да и бог с ней. В немецкой столице и без того было много интересного. Например, встреча в Берлине с актрисой Ольгой Чеховой, бывшей женой знаменитого Михаила Чехова, чьим именем, кстати, назван сейчас наш русский театр. Но не суть. Ольга делала себе имя на немецкой сцене и, казалось бы, была вполне подходящим объектом для вербовки. Это, правда, Ларисе не удалось, и результатом немецкого вояжа стала разве что книга «Гамбург на баррикадах». Она с новой силой поверила в свой талант журналистки и из поездок по Донбассу и Уралу привезла книгу «Железо, уголь и живые люди». Потом написала множество очерков о декабристах. А в 26-м году все кончилось. Да так негероически. Стакан сырого молока и брюшной тиф. Даже, в общем, как-то и говорить-то неловко. В музее Серебряного века, рядом с портретами Волошина и Ахматовой, бюстами Есенина и Цветаевой, портрет Ларисы Рейснер. Художник Василий Шухаев написал его в Петрограде в 1915 году. В полном несоответствии с утверждением о том, что Лариса была красавицей, с полотна на нас смотрит массивная Брунгильда, и это при том, что натурщице-то тогда было лет 20, не больше. Но юной девушкой она никак не выглядит. Скорее, зрелой дамой с явно угадывающимися тяжелыми чертами характера. Она была красивой, тяжелой и эффектной германской красотой, утверждала Надежда Мандельштам. Анна Ахматова выразилась и того проще. Она была очень большая, плечи широкие, похожа на подавальщицу в немецком кабачке. Лицо припухшее, серое, большие глаза и крашеные волосы. Все. Пожалуй, только Пастернак написал достойный некролог.
Лариса, вот когда посожалею, что я не смерть и ноль в сравнении с ней. Я прозу знал, чем держится без клею живая повесть на обрывках дней. Бреди же вглубь предания героиня. Нет, этот путь не утомит ступни. Ширяй, как ввысь над мыслями моими. Им хорошо в твоей большой тени.
Истории рассказывают не потому, что они правдивы, а потому, что это хорошие истории. Автор истории на манжетах Наталья Щеглова.